Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Удивителен Господь и велика любовь Его к людям. Особенно это видно в жизни святых угодников Божиих. Сегодня мы с вами поговорим о святителе Иоанне Шанхайском. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Андрей.
Родом из Харьковской губернии, дворянин в миру и будущий святитель, в юности выделялся из общей среды. Расскажите о дореволюционной жизни подвижника будущего, ведь он даже одно время работал в суде.
Начать нужно с того, что будущий святитель Иоанн Шанхайский, Сан-Франциский, был из замечательного украинского рода Максимовичей. Один из его предков был уже причислен к лику святых, причем при жизни святителя Иоанна Шанхайского. Это произошло в 1916 году, когда будущему святителю Иоанну Шанхайскому было уже 20 лет. То есть, хотя Иоанн Тобольский Максимович жил в 18 веке, но канонизация его произошла только в начале 20 века.
Удивительное совпадение.
Да, такое вот совпадение. Так что он как раз, я думаю, это воспринял для себя, наверное, тоже как какой-то своего рода знак. Но, тем не менее, тут не все было так однозначно. Хотя уже с детства у будущего святителя Иоанна наблюдалось неподдельное, врожденное благочестие, стремление к чтению житий святых, в частности, к посещению храма Божия. Его никто не заставлял это делать, он сам к этому проявлял такое особое прилежание, стремление. Но у родителей были другие планы. Его отец был уездный предводитель дворянства в том уезде, где они жили. Это сейчас Донецкая область, Славянский район, недалеко от Святогорской лавры. И родители будущего святителя были одними из самых значительных благотворителей этого монастыря. Тогда, значит, не был лавры, это был Святогорский древний монастырь. Они постоянно помогали ему материально. И, наверное, тоже эта их жертва сыграла какую-то роль в том, что их сын стал таким знаменитым светильником благочестия. И они хотели, чтобы он имел мирское поприще службы. Они его отдали в кадетское училище, в Полтавское, думали, что он будет военным. Однако же у него, вероятно, не было к этому расположения. И слава Богу, потому что, думается, если бы он стал военным, то вот эта вот гражданская война, она могла унести его жизнь, или, по крайней мере, это совершенно все сложилось бы иначе, если бы он связал свою жизнь с армией. А так он по окончании кадетского училища хотел поступить в Киевскую духовную академию. Но родители были против, и, увидев, что он не хочет быть военным, по крайней мере, они сказали, чтобы он был юристом. И, видно, послушание его воле родительской было велико, он согласился и поступил в Харьковский университет на юридический факультет. Думаю, что это было к лучшему. В дальнейшей его судьбе его юридическое образование и в целом прекрасное образование, знание языков ему очень пригодились. Возможно, то образование, которое он получил в Харьковском университете, было для него даже более полезным, чем то, что он мог получить в Киевской духовной академии. И таким образом, в 1918 году он заканчивает Харьковский университет и какое-то время работал по специальности, работал юристом во время правления гетьмана Скоропадского и во время возвращения Деникина. Но когда стало ясно, что все-таки коммунисты берут верх, что большевики наступают, Красная армия побеждает, он эмигрирует вначале в Крым, а затем вместе с родителями, с двумя братьями, они переезжают в Константинополь. И дальше уже их путь направляется в Югославию.
Именно в эмиграции у него как раз сбывается мечта о богословском образовании. Расскажите, как он жил, где учился и как принял, в конце концов, монашеский постриг?
Вот пути Господни неисповедимы. Наверное, он не мог ожидать, когда учился в Харькове на юридическом факультете, что его знакомство с харьковским митрополитом Антонием Харповицким окажет для него такую определяющую роль в его дальнейшей судьбе, на всю его оставшуюся жизнь, да, действительно. Потому что потом, когда он оказался в Белграде, то он поступает в Белградский университет на богословский факультет, и митрополит Антоний Храповицкий оказывал ему помощь в том плане, что он привлек деньги из фонда помощи беженцам для его содержания, потому что он очень бедствовал, у него вообще не было денег на пропитание, он продавал газеты на улицах и приходил на лекции весь в грязи, потому что он в то время там было очень грязно в Белграде, в такую вот эпоху дождей, скажем, там в период осени, весны, и тем не менее, преодолевая все эти трудности, он посещал лекции. Бывало так, что от усталости он засыпал буквально на лекции. Но когда просыпался, тут же продолжал записывать дальше. Так что все на него смотрели, как на некое такое чудо. Он был, конечно, очень колоритной фигурой. Ходил в шубе в такой, в тяжелой, в меховых сапогах. И вот было видно, что в нем какая-то сосредоточена большая внутренняя сила. Он мало общался с людьми, но было видно, что у этого человека может быть какое-то значительное будущее, что его потенциал далеко еще не раскрыт. И действительно, вот эти вот ожидания его сокурсников со временем оправдались. Так что он, окончив Белградский университет, поступил на службу в гимназию законоучителем, учителем закона Божия, и затем стал даже преподавателем духовной семинарии, когда митрополит Антоний постриг его в монашество и, кроме того, рукоположил в диакона, затем в иеромонаха, то он был преподавателем духовной семинарии, то есть фактически он пошел по обычному пути, которым идет ученое монашество, которое потом становится носителем епископского сана. Только происходило все это уже не в Российской империи, а за рубежом.
Интересная его деятельность в семинарии. Как он проявил себя на этом поприще? Сохранились ли наставления, отзывы современников?
Есть очень интересный отзыв, который сохранился от другого святого, великого святого той эпохи, от Николая Велимировича, святителя сербского, который как раз в то время видел рассвет вот этой вот преподавательской деятельности Иоанна Максимовича, и который говорил студентам: слушайте Иоанна Максимовича, это ангел во плоти. То есть вот такую давал он ему характеристику, видел в нем святого человека уже в тот период, хотя он тогда был еще молодым человеком, ему было буквально около 30 лет. И хотелось бы обратить внимание на то, что вот это имя Иоанн, которое Михаил Борисович Максимович принял в постриге, ведь оно было дано ему в постриге в честь его предка, в честь именно Иоанна Тобольского. Так что его небесный покровитель в монашестве был его непосредственный предок по плоти.
Очень интересно. Его называли чудом аскетической жизни при общем расслаблении. Это говорил митрополит Антоний Храповицкий. Скажите, какую роль играла в его жизни аскеза и как он проводил свой день?
Это был, несомненно, святой человек, который подвязался в таком подвиге и поста, и молитвы, как древние святые отцы. Говорили его современники, что у него такое сухое, буквально иссушенное постом тело, что вообще непонятно, откуда в нем столько сил, энергии для деятельности, потому что пищи он вкушал очень мало. И он не ложился даже спать на постель, как обычные люди, спал в кресле. То есть это все говорит о том, что он решил ополчиться против этой плотской брани, против других страстей, с полной решительностью их победить. И Господь ему за эту решимость, за это его подвижничество даровал такую необыкновенную благодать, что в наше время, вот этот 20 век, он был прозорливцем, он был чудотворцем, он был носителем поистине святоотеческой благодати.
Летом 1934 года его определяют в Китай. Ну, действительно, как-то интересно слышать, да, православный епископ в Китае. Так вот, какая была жизнь его в Китае, какую пасту он окормлял там, и как протекали его будни там?
Это интересный эпизод в его жизни и очень важный. Это было испытание на порочность в каком-то смысле, потому что из Европы, где он более-менее вроде бы уже обжился, преодолел, казалось бы, самые большие трудности, достиг уже какого-то авторитета и положения, его направляют в такую экзотическую страну, вообще в Азию, в Китай. И там нужно было исполнить не какое-то номинальное служение, а очень активно действовать ради того, чтобы окормлять и буквально даже спасать людей не только душевно, но и телесно. Так сложилось его служение в Китае, что 50 тысяч эмигрантов русских, соотечественников, которые покинули Российскую империю после революции, оказались в Шанхае, они стали его непосредственной паствой. И когда он прибыл туда, первая проблема, которую нужно было решить, это примирить приходы между собой. Потому что эмигрировали люди самых разных убеждений. Там были и монархисты, там были и бывшие эсеры, и бывшие анархисты, и бывшие либералы, и кого только там не было. Ясно, что из них большинство людей были православными, даже если они, живя на родине, были не очень церковными, оказавшись на чужбине, они ощутили, что вера, церковь – это единственная опора их бытия в этих очень тяжелых обстоятельствах. И они организовались по интересам, по каким-то своим...
По приходам.
По приходам, и между собой у них общение было очень напряженным, или вообще его даже не было. Надо было как-то их сплотить, как-то их объединить, и нужна была поистине такая духоносная, харизматическая личность, как Иоанн Шанхайский, чтобы эта задача могла быть выполнена. И ему это удалось сделать, причем в довольно короткие сроки. Он сумел им объяснить, и доказать и убедить их, чтобы все-таки они могли переступить через какие-то свои предрассудки, для того, чтобы они были единой паствой, чтобы они были православным народом здесь, тем более на чужбине, перед лицом сотен миллионов язычников, фактически, язычников, которые их окружали. Поэтому это была первая задача, которая ему далась, которую Господь помог ему осуществить. А кроме того, он строил храмы. Храм святого Николая был достроен именно при нем. Это был храм-памятник в честь погибшего государя-императора Николая II. Кроме того, был достроен кафедральный собор в Шанхае в честь иконы Божьей Матери с порочницей грешных. То есть это были явные такие вот события, которые нужно было осуществить, потому что без храма не было духовного центра, люди не могли собраться вместе для молитвы. И он смог это сделать, при том, что материальные трудности сопровождали его практически всю его жизнь.
Так что он сразу с первых лет своего епископства выразился уже как миротворец, храмостроитель. Еще одна черта, которая в это же время проявляется, это дела милосердия. Опекунство сирот. Расскажите больше об этом.
А вот это, наверное, самая привлекательная вообще сторона жизни святителя Иоанна, потому что у нас, скажем, много храмостроителей в епископатии, у нас много людей, которые могут решать организационные вопросы, вот. Но это, собственно, такая сторона жизни.
Административная, скажем.
Административная. А вот когда человек проявляет именно личные человеческие качества, такие как сострадание, милосердие, нестяжательность, то это в нем проявляет настоящую христианскую личную святость. Вот это было развито в совершенстве у святителя Иоанна. Он лично ходил по улицам Шанхая, даже по каким-то трущобам, и искал там детей, ну, в основном, конечно, детей соотечественников, русских, украинских, православных детей, которые остались сиротами, которые жили как беспризорники, которые голодали там на улицах. Он их подбирал, он их лично приводил в приют, который он основал в честь святого Тихона Задонского. И вначале в этом приюте было 8 человек. Потом там были уже сотни человек. И в целом через этот приют прошли 3500 человек, которым он дал буквально путевку в жизнь. Он спас их от голодной смерти.
В мусорниках находил.
Да, он спас их от криминала, от всего того зла, которое там творилось. Поэтому, безусловно, уже если бы он только одно это сделал за всю свою жизнь, это было бы уже величайшая заслуга перед Богом и перед Отечеством, перед обществом. Но это было только одно из многих его дел, которые он совершил. Потому что он основал также и больницу, лечебницу, он посещал заключенных в тюрьмах, он основал коммерческое училище для уже подросших ребят, которые могли бы там научиться делать свой бизнес, чтобы опять же содержать свои семьи, продолжать свой род, даже живя на чужбине. То есть он решал те вопросы, ну как, наверное, которые бы решал какой-нибудь, я не знаю,
президент какой-то.
Президент, глава своего народа в изгнании, да, вот как этнарх своего рода. Да. Вот он был фактически главой, предводителем, как какой-то вот Моисей или Иисус Навин для Израиля. Вот так он был для этих эмигрантов, для этих десятков тысяч людей в Китае. Ну и чем все это закончилось? Когда вот это в результате всей этой гражданской войны коммунисты начали наступать, стало ясно, что все вот эти вот белые эмигранты пострадают, если они окажутся в руках, то было надо срочно искать, куда бежать из Китая.
Собственно, чтобы... он и стал путеводителем.
Да, и вот тут он стал настоящим буквально Моисеем, он вывел народ свой, вывел своих прихожан, свою паству, причем нашел место, хотя бы временное пристанище, но оно было вполне безопасно на Филиппинах. А затем уже, когда они там это время переждали самое опасное, определились, куда дальше. Большинство вместе с ним покинули Филиппины, отправились в Соединенные Штаты, но часть отправилась в Австралию, что было тоже далеко не худшим вариантом.
Рассказывает о его особом отношении к духовному образованию. Что это было за отношение и какую роль он отводил духовному образованию в становлении личности христианина?
Ну, во-первых, он сам был очень образованным человеком, это надо признать. Вот когда мы говорим о Иоанне Шанхайском, то его образование, оно всегда какое-то остается где-то там на заднем плане. Вот мы видим в первую очередь его чудеса, его благотворительность, его милосердие, его аскетизм, его любовь к людям, но мы при этом забываем, что он сам был очень образованным человеком. У него было два высших образования – светское, юридическое и духовное. Причем в то время Харьковский университет давал прекрасное юридическое образование и Белградский университет, да, когда там учились... когда там преподавали наши профессоры-эмигранты, это тоже сразу настолько подняло уровень Белградского университета в те годы. Ему повезло в этом плане. То есть материально ему было трудно, но духовно, интеллектуально он оказался в эпицентре буквально религиозной жизни Европы. Православный, как минимум, это точно. То есть вот так Господь устроил для него, что он в себя выбрал все лучшее, что можно было взять от той эпохи. И потому он сам ценил образование, он знал, насколько важно дать человеку образование, и везде, где от него это зависело, он стремился это образование насаждать. Он сам был прекрасным преподавателем, как мы помним, почему даже Николай Велимирович так отметил отдельно, что его надо слушать, пока он здесь, слушать его, потому что потом вы уже не будете иметь такой возможности. Ну и впоследствии, когда у него уже была архиерейская власть, особенно в Соединенных Штатах, то, что от него зависело для насаждения духовного образования, он, безусловно, делал.
Рассматривая его личность, как будто бы какой-то граненый алмаз рассматриваешь. Также одна из таких замечательных черт его характера – это ревность о миссионерской работе. Мы знаем, что из-под его крыла вышли выдающиеся миссионеры-катехизаторы. Расскажите, кто и какую роль он отводил миссию в жизни церкви?
Он сам по себе был замечательным миссионером и катехизатором. У него был дар приводить людей к православной вере. Причем этот дар, мало того, что он был природной харизмой такой, вот, он еще и усугублялся его замечательными глубокими знаниями, мог подтвердить свое вдохновенное слово. Но он понимал, что его срок жизни на земле ограничен, и кому-то нужно будет продолжать после него эти труды по катехизации, по миссионерству. Я считаю, что, наверное, одно из его величайших деяний было то, что он основал катехизаторские курсы в Сан-Франциско, которые закончил отец Серафим Роуз, который стал одним из величайших катехизаторов 20-го столетия, который хотя был американец, но для нашего Отечества, для Советского Союза, который был тогда еще под властью коммунистов, он сделал необыкновенно много. Вот такие его книги «Душа после смерти», «Православие и религия будущего», они буквально миллионы людей охватили вот этим вот благовестием евангельским, они привели в церковь буквально. То есть настолько был велик этот заряд вот этой благодати, которую смог получить Серафим Роуз от Иоанна Шанхайского, ведь он почитал как святого этого святителя уже при жизни. Он был его таким вот ярым сторонником, а надо сказать, что это было не лишним, потому что там была очень серьезная борьба в епископате при жизни Иоанна Шанхайского, у него было много противников. И когда после смерти митрополита Анастасия встал вопрос, кто будет предстоятелем русской зарубежной церкви, ведь он был одним из двух самых реальных кандидатов. Но поскольку буквально поровну голоса разделились, было ясно, что если одного из них поставить, то будет это раскол. Будет раскол. Пол церкви просто уйдет. Поэтому мы выбрали компромиссную фигуру, которая бы мог примирить две эти партии. А так фактически, конечно, я думаю, было бы великим благом. Представьте себе, если бы он был главой всей русской зарубежной церкви, это насколько больше бы он сумел сделать добрых дел, и насколько бы он вообще сумел бы внести вот этот элемент энтузиазма религиозного в жизнь русского зарубежного православия. Ну, очевидно, не были готовы к тому все остальные вот эти вот его неприятели, недруги, поэтому Серафим Роуз, он всегда стоял горой за своего учителя, за своего духовного наставника, он его очень любил, почитал, приходил к нему на могилку помолиться. Там в крипте этого храма Божией Матери в Сан-Франциско, этого собора, который был построен святителем Иоанном Шанхайским. То есть вот это веяние благодати, которое мы ощущаем в трудах Серафима Роуза, я уверен, что вот это прямая преемственность от Иоанна Шанхайского. И сам Серафим Роуз этого не скрывал.
Интересно, какое отношение было у него к другим христианским конфессиям и у них к нему?
Ну вот тут интересный момент, потому что, с одной стороны, святитель Иоанн Шанхайский был ревнителем православия. Он был в некоторых моментах очень строг, очень принципиален. Известен случай, когда часть его паствы, в Америке празднуется Хэллоуин, этот известный праздник такой весьма сомнительного содержания, и они решили принять участие в этих маскарадах, в этих каких-то спектаклях, этих вечеринках, и в каком-то помещении собрались для этой цели, для увеселительного какого-то мероприятия. А это было накануне вот буквально воскресного дня, когда нужно было идти на службу, на все ночные бдения, они пошли на этот бал. И вот он специально пришел туда, в это помещение, ничего никому не сказал, просто молча обошел его по кругу и вышел. А потом на следующий день издал свое распоряжение, очередной указ, он много написал таких вот интересных содержательных указов о том, что непозволительно православным христианам накануне воскресных и праздничных дней посещать развлекательные мероприятия. Так что вот, ну я думаю, что мало кто из наших архиереев может повторить такой вот поступок, пойти буквально на какую-то явную конфронтацию со своей паствой. Ясно, что многие были недовольны, что как-то он испортил им праздник, что он им не дал повеселиться, порадоваться, вот, отвести душу, скажем, на какой-то такой вот светской тусовке. Но вот он умел настолько себя поставить, что люди даже без всяких слов понимали, что он прав. И больше уже таких вещей не повторяли. Вот. Но с другой стороны, что касается отношения к инославным, он ведь большую часть жизни прожил среди них, в окружении католиков, в окружении протестантов. Ему поневоле нужно было уметь с ними общаться, потому что иначе было нельзя выжить вообще в той же самой Франции, в Америке. И он умел с ними находить общий язык. Они в нем чувствовали святую личность, они в нем чувствовали порядочного человека, который не обманет, который не предаст. И поэтому у него были вполне нормальные отношения с инославными христианами. И был даже случай, когда один католический священник в Париже своим прихожанам говорил, что в наше время существует святость, есть реальные святые люди. Вот один из них – это владыка Иоанн, который ходит
Иоанн русский,
по улицам Парижа.
Да, интересно. В чем же состояло юродство святителя? Потому что о нем много говорят и много слышишь о нем.
Это тоже интересная черта. Наверное, это обилие духовных дарований, которыми обладал святитель Иоанн, оно для него самого было испытанием. И чтобы как-то облегчить эту тяжесть, чтобы как-то скрыть вот эти все неимоверные, величайшие духовные дары, он сам себя смирял путем такого вот юродства. Причем не затеяли его довольно. Если мы, например, вспомним Паисия Киевского, да, то тот специально как-то изобретал такие трюки, что было интересно за всем этим наблюдать, то здесь он в этом плане так не изощрялся, но, по крайней мере, ходил босиком по улицам Парижа. Это уже, конечно, вызывало такую странную реакцию, но как это все-таки такой уважаемый человек, иерарх, и вдруг ходит босиком, не стесняется и совершает порой такие действия, которые человек другой, ну, побоялся бы сделать. Вот, например, когда он в Марселе прямо на улице служил панихиду по убиенному в Марселе королю сербов Александру I Кара Георгиевичу. То есть этот король очень помогал нашим эмигрантам за рубежом, и его почитали многие в то время. И вот когда он прибыл на это место, хотел служить панихиду, он попросил, чтобы клирики православные помогли ему там все это организовать, вместе с ним помолились, отслужили. И никто не захотел, все отказались под разными предлогами, потому что вот, стеснялись, как это они будут прямо на улице, среди вот этого многолюдного портового города служить панихиду, там кто-то может над ними смеяться, кто-то может какое-то неадекватное действие произвести. В общем, он один взял свои архиерейские орлицы, постелил буквально на асфальт, разжег сам себе кадило и служил панихиду прямо на улице. То есть его не останавливали вот такие вот соображения какого-то там стеснения или ложного стыда. Вот в этом плане его юродство, оно порой было спасительным выходом, оно было реальным способом решить ситуацию, которую иначе как-то разрешить было очень трудно.
В его жизни связь такая прослеживается между молитвой и чудом. То есть он молится и действительно называет чудотворцем по молитвам. Расскажите о его молитвах и чудесах.
Чудес он совершал много, и уже с молодости, с первых же лет архиерейства, как минимум, это когда мы уже можем так отчетливо проследить его поступки, его действия, мы видим, что он исцелял многих неизлечимых больных, вот в частности в Китае, когда он там основал лечебницу и больницу, то есть тем, кому не могли помочь врачи, помогал он сам своей молитвой, он мог излечить полностью, исцелить совершенно неизлечимые недуги. Таких случаев накопилось довольно много. Это не какие-то случайные совпадения, это явно было видно, что люди, которые с ним были в контакте, которые просили его о молитве, которым сам он хотел помочь, он им помогал, люди выздоравливали. Это, конечно, признак необыкновенной божественной благодати, это подлинное чудотворение. Это опять же дар Божий, благодатный, который он получил за свои добродетели, за свою аскезу, за свою чистоту мыслей, за то, что он всю свою жизнь послужил церкви. Он посвятил себя на служение Богу без остатка. Вот если мы порой рассматриваем какую-то историческую личность, и мы видим, что вот там заканчивается его служение, начинается его частная жизнь. То есть, если мы спросим, где была частная жизнь Иоанна Шанхайского, так ее фактически не было. У него вся жизнь была в церкви. Он буквально каждый день проживал ради Христа, совершая множество новых добрых дел. Вот это, конечно, признак подлинной святости, но и вместе с тем это особое, наверное, какое-то божественное избранничество. То есть даже среди святых людей таких единиц.
Что он говорил о молитве? В наставлении верующим.
Думаю, что самое ценное, что он в этом плане оставил после себя, это призыв к молитве непрестанной. Вот он сам этой молитвой обладал, и других он тоже этому учил. Вот если мы вспомним то самое кресло, на котором он спал, которое привозили вот в Харьков как святыню, чтобы православные люди могли увидеть вот воочию этот предмет из обихода, из жизни святителя, такую реликвию своего рода, то он фактически с молитвой засыпал, с молитвой просыпался. У него эта молитва, она даже во сне происходила. И вот, наверное, это идеал, к которому каждый должен стремиться, потому что вот те святые люди, которые являются нашими современниками, они, вот, ну, сколько мы можем с ними общаться, сколько мы их видели, они учили тому же самому. То есть соединять буквально свое дыхание с молитвой и день начинать с мысли о Боге и заканчивать мыслью о Боге. Вот это, наверное, самое главное, к чему каждый из нас должен стремиться. Потому что если бы мы сосредоточенно, глубоко молились постоянно Богу, ну, наверное, мы бы не могли совершать тех греховных действий, которые мы порой совершаем, потому что нельзя одновременно предстать перед Богом, делать что-то плохое. Значит, для того, чтобы в себе сделать какое-то послабление, какую-то свою страсть в какой-то степени допустить в свое сердце, мы вначале должны от молитвы отойти. Вот если мы этого никогда не делали, вот мы были бы подобны, наверное, святителю Иоанну Шанхайскому.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за такую наставительную беседу, важную и душеспасительную. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры, Божьей вам помощи и ангела-хранителя.